волнений в житейском море, когда страдания волнуют грудь, я так нуждаюсь в твоей опоре. Молюсь, Спаситель, со мной прибудь. Так жаждет сердце мое покоя, устал я, Боже, в борьбе земной. Душа страдает в потоках горя. О, милосердный, прибудь со мной. Вражда неверье и лицемерье, зловещий отблеск греха огней. Но знаю, церковь живет в преддверье великих славных грядущих дней. Так жаждет сердце мое покоя, устал я, Боже, в борьбе земной. Душа страдает в потоках горя, о, милосердный, прибудь со мной. Я знаю, Боже, что очень скоро придешь, положишь скорбям конец, и тем, кто в Боге имел опору, подаришь в небе святой венец.
А ну все с нами.
Так жаждет сердце мое покоя, устал я, Боже, в борьбе земной. Душа страдает в потоках горя, о, милосердный, прибудь со мной.
Спасибо за помощь.
Братья, ко мне тут многие подходят и спрашивают, что случилось со мной. Ну, скажу сразу, что то, что со мной случилось, это случилось по моей вине, 100% там моя вина. И поэтому я думал не говорить никому об этом, ну и молчал. Но все-таки ничего не бывает тайного, что не стало бы явным. И так явно стало, что и все братство знает. И для того, чтобы как-то, ну, пояснить ситуацию, во-первых, а во-вторых, ну, я думаю, самое главное, это, во-вторых, поблагодарить, я здесь сейчас на этом месте. Ну, что случилось со мной? Один знакомый мой, ну, получилось так, что у него развалился автомобиль, задняя балка отлетела. Ну, бывает такое с машинами, которые у нас. Ну, и попросил меня, как сварщика, заварить ему. Я говорю, хорошо, только найди место. Он нашел место у своих соседей в гараже. И когда я варил, я был один в гараже, и машина загорелась. Загорелась, я снизу варил, она сверху загорелась. Я вышел с ямы, вижу пламя. Вот, ну, пытался тушить, чем можно было, но бывает такое, когда, ну, чем в первую очередь, у меня с полуавтомата, полуавтомат работает, кто знает, он там проволока и как защитный газ углекислота. То есть это углекислота, то, что используется при тушении огня. И если уже нечем тушить, то берут эту углекислоту и тушат ею. Ну, так бывает, что что-то сделаешь слишком качественно, это повредит. Я эту углекислоту, шланг присоединил к полуавтомату путем хомута. Ну, хомут, чтобы не соскальзывал шланг. Вот, ну и получилось так, я его хотел содрать, чтобы он держится хорошо. Ну, как никогда, качественно прикрутил. Ну, получилось так, что машина сгорела, оборудование сгорело, было в гараже, гараж пострадал. Вот, и на сумму $3,500. Ну, сразу мне говорили 3, потом недавно совсем вот так 3,5. Вот, но я как человек виновный, мне тут противиться не будешь, что сказали, то и должен платить. Вот. Ну, что я хочу сказать. 100% виноват, и поэтому ожидать чего-то от людей, от Бога, ну, не мог. Пришел домой, жена говорит, знаешь, я читала место Писания, там Бог говорит, что я совершу великое и страшное у народов. Ну, я так как-то, знаете, легче было принять, если был бы не виноват. Ну, да, слава Богу, Господь поможет. А тут, когда виноват, ну, думаешь, ну, какое тут, что тут великое, тут надо как-то выкручиваться. Ну, в таком положении, знаете, сердце человеческое. Ну, а жена говорит свои переживания, потом мне говорит, слушай, я сижу и думаю, а почему я должна тебя в этом слушать? Если Бог мне говорит, я его должна слушать. И поверила ему. Ну, и так оно и получилось. Я скажу вам, что месяц не прошел, как у меня уже была сумма, вот почти вся, то есть я встретился с этими людьми. Ну, первое, что Бог расположил их сердца, хотя люди неверующие, но расположил сердца так, что они говорят, ну, можешь не торопиться, как получается, там, выплачивай. Ну, то есть, тот хозяин машины, ну, он верующий, он пятидесятник, он говорит так, вообще можешь не платить. Я говорю, нет, надо обязательно все равно платить, как это не платить. То есть, ну, настолько люди расположились, и меня это просто поражает. Даже вот тот же пожарник, и тот пишет акт на меня и говорит, не переживай, через год мы еще с тобой посмеемся вместе. Ну, так по-своему утешает. Я думаю, мне бы тут, ну, как-то наругать, как-то, ну, знаете, такое, ожидаешь этого, а ни от кого не получаешь. Только одни утешения, одни какие-то. Соседка там услышала, прибегают люди, с которыми, ну, только если поздороваться, когда можешь. Ну, соседи, которых не видишь практически. Тут прибегают полпакета мазей каких-то там, слышали, что пальцы я обжег. Принесли, лечат все меня, все переживают. И я просто поражаюсь. И вы знаете, вспоминая места Писания, 16 глава Евангелия от Луки, там Господь говорит притчу о том, что о неверном домоправителе. Помните, да? Он догадливо поступил. Призвал своих должников и говорит, точнее, должников своего хозяина, и говорит, сколько ты должен? 100 мер масла. Пиши 50. Сколько должен пшеницы, столько-то, пиши меньше, да? И я помню, рассуждал когда-то и думаю, Господь учит нас, чтобы мы людей делали должниками. Ну, в хорошем смысле. Он нас с вами сделал должниками. Каким образом? Он умер за нас, возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками. Он сделал нас должниками. И мы, как должники, смотрите, как написано во втором послании к Коринфянам, «Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер, то и все умерли. А Христос за всех умер, чтобы уже жили не для себя, но для умершего за них и воскресшего. Мы его должники». И я думаю, так будет правильно, если мы будем делать добро, которое нам не делают добра, чтобы они были наши должники. То есть Господь учит, догадливо поступил этот домоправитель. И тут я сам попал в такое положение. Я теперь должник не только перед Богом, но и перед церковью, потому что вот все эти деньги это дала церковь, помогла. И поэтому я хотел бы поблагодарить и Бога, и вас Вот, хотел бы еще и помолиться. Но еще одно хочу напомнить вам. Помните, когда-то Господь сидел у ящика, куда ложили деньги в храме? И была вдова, которая положила 2 лепты. И Он запечатлил ее в Священном Писании. Ученикам, говорит, она больше всех положила. Ну, так, выделил. Когда следующая глава начинается с того, что Иисус Христос идет от храма. И ученики показывают, смотри, какие дорогие камни, да, какие драгоценные камни, какое величественное здание. А Он говорит, камня на камне здесь не останется. И действительно, камня на камне не осталось, храм был разрушен, до сих пор не восстановлен. И те дорогие вклады, они не упомянуты пред лицом Господа. Но эти 2 лепты сестры, ну, вдовы, которая положила все, что имела, она это сделала от сердца, и Господь, эти 2 лепты, они всегда будут пред лицом Господа. И я так понимаю, что, братья, все пройдет, и когда-то место, где я жил, откажется от меня, и меня не будут помнить, и вас могут забыть, и ну, то, что построено, оно написано, земля и все дела на ней сгорят, но то, что сделано пред лицом Господа от сердца, оно всегда будет пред лицом Его. И мы предстанем пред Богом, и то, что мы сделали, может быть, его уже нету, уже оно сгорело, но вот то расположение сердца, которое было, то дело, оно запечатлено пред лицом Господа. Поэтому думаю так, что Господь воздаст более чем во 100 крат и вам, и я хотел бы, чтобы вы передали в церквах, где вот делали сборы какие-то для меня, благодарность и от меня, и также я, скажите, что я должник церкви, должник и перед Богом. Хотел бы сейчас помолиться, поблагодарить Бога вместе с вами. Давайте встанем на ноги наши, я помолюсь. Господи, благодарю Тебя за Твою милость и заботу обо мне, Господи. Ты явил такую милость, такую благодать, Господи, я не ожидал этого, и знаю, что это еще не все, что-то Ты усматриваешь и в будущем. Я понимаю так, Господи, что все мы Твои должники, и Твоя благодать, она научила нас, потому что мы знаем Твою благодать, Ты обнищал ради нас и научил своей нищетой нас также, Господи, жертвовать во славу Твою. Воздай во 100 крат, Господи, тем, которые жертвовали, которые переживали, которые молились за меня, Господи, и благослови тех людей, с которыми вот случилась эта беда через меня, Господи, чтобы они увидели Тебя, Твою красоту через это, Господи. Пусть имя Твое прославится еще через нас, через нашу жизнь. Да будет Тебе слава Богу нашему, Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
Братья, откройте, пожалуйста, Слово Божие, послание Иакова, 5 глава, с 14 стиха мы будем читать место из Священного Писания, 5 глава Иакова. Иакова, 5 глава, с 14 стиха. Братья, только, ну, вот я бы попросил, мне бы так было легче. Почему? Это, может быть, такая практическая сторона нашего с вами служения. Здесь мы сегодня будем рассуждать о физических, может быть, недугах, которые встречаются в жизни членов церкви, и то, как Слово Господне рекомендует нам поступать. Поэтому я понимаю, тогда, когда затрагивают практические стороны служения, сразу появляются вопросы. И, братья, бывает у нас такое, что мы начинаем задавать вопросы во время беседы. Вот для меня лично это очень сложно, братья. Но не способен я одновременно сохранять мысль, которая в сердце моем, и попытаться ответить на вопрос текущий. Поэтому, братья, я бы попросил вот как. Вот то, что у меня на сердце, я скажу, а уже если после этого появятся вопросы, то Или же братья дополнят, ответят, или, может быть, там, ну, я что-то смогу, ну, вот так. А в процессе вот этого нашего общения просьба такая, чтобы вопросы не задавали, потому что я, ну, наверное, ну, мне будет тяжело. Может быть, да, записки, а после того, как скажу, ну, вот так. Братья, я прочитаю Слово Господне о том, как нужно поступать в Церкви Христовой тогда, когда встречаются физические заболевания, недуги у детей Господних. С 14 стиха. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в Церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Братья, первое, на что хочу вот внимание обратить, рассуждая на эту тему, Слово Господне говорит: «Пусть призовет». То есть тогда, когда человек, имея недуг, физическое заболевание, и ну, вот это заболевание уже, может быть, серьезную форму принимает, и переживания по этому поводу есть, то Слово Господне говорит, что нужно призвать, пусть призовет пресвитеров в церкви. Братья, Господь, Он желает нам с вами помочь. И более того, братья, мы знаем и верим, что Бог у нас всемогущий, что Богу все возможно. Но, братья, без инициативы человека помощь может и не прийти. Я вот только один библейский пример приведу. Вспомните Корнилия. Ему является ангел и говорит ему о том, что его молитвы достигли неба, и что Бог твою молитву услышал, и тебе теперь нужно что сделать? Встань, говорит, пойди в Иопию, да, и призови Симона Петра. Он сейчас гостит в доме Симона Кожевника. Братья, вот там написано такие слова: «Призови». Вот этому человеку, Корнилию, Господь открывает путь ко спасению или же возможность услышать о пути спасения. Но для того, чтобы воспользоваться вот этой возможностью, ему нужно сделать практический шаг. Какой этот шаг, братья? «Призови, призови». И я вот так вот думаю, братья, если бы вот Корнилий, зная волю Господню, просто ей пренебрег, то вероятность спасения его и его домашних, его близких, друзей, которые пришли под кровь его дома потом впоследствии, то ну, вероятность их спасения, мне кажется, была бы нулевая. Может быть, впоследствии Господь еще бы каким-то образом попытался достучаться до этого человека, но все-таки, если бы он не сделал чисто практический шаг в том, что ему уже было открыто, братья, то вероятность вот помощи от Господа, она бы, ну, помощь, наверное, не пришла бы. Братья, и вот здесь написано: пусть призовет. То есть первое, на что хотел обратить внимание, что нужно сделать практический шаг в сторону Господа, в сторону того, что Господь говорит. Вот сегодня утром брат Вася тему такую предложил для рассуждений, и я для меня вот слово такое было сегодня. Вот там написано в 15 стихе, Титу, 2 глава, 15 стих. «Увещевай и обличай со всякою властью». А выше уже рассуждение мы имели, братья. Речь идет о благодати, которая нас спасает и которая учит. Братья, но благодать учит и тому, что нам дана власть. Написано: «Запрещай, увещевай со всякой властью». Братья, нам дана власть. И мы должны это тоже ясно понять, братья. Мы должны в это поверить, что нам дана власть. Мне кажется, что вот трудность которая возникает в совершении сего служения, она зачастую исходит из среды самих братьев-служителей. Какая трудность? Ну, там, где вот это служение не практикуется, человек вот смотрит на себя и говорит так сам себе, может быть, или успокаивает: у меня нет там дарования, способностей. Вот написано же в Слове Господнем, что когда дары там распределялись, то иному дары, вот и исцеление, у меня дара такого нету. Братья, я понимаю, что здесь речь идет не о дарах, там совершенно о другом речь идет. А вот здесь сказано о порядке служения, который должен совершаться в Церкви Христовой. И если мы, ну, первое вот не сделаем, то, что вот Господь говорит, то, ну, не стоит ожидать нам и милости от Господа, ну, так, как я вот говорил в случае с Корнилием. Написано, пусть призовет, братья, для того, чтобы люди призвали служителей, во-первых, мы, как служители, должны в это поверить. Должны принять и согласиться с этим словом. Если мы с вами будем сомневаться, мы найдем десятки, сотни, тысячи причин для того, чтобы не прийти в дом больного, в дом того человека, который нуждается сегодня в помощи от Господа и в нашем участии в его нужде. Братья, мы должны сами вот в это поверить. И второй момент – научить уповать на Господа, на Слово Его и Церковь Христову, то есть вот эту истину открыть детям Божьим, убедить в правильности, в верности вот этих слов. То есть, чтобы дети Божии, братья и сестры в наших церквях, они поверили в верность всего сказанного, что нужно призвать служителей, нужно призвать. Братья дорогие, вот здесь, мне кажется, мы встречаемся с таким моментом, который порой является, ну, препятствием нам с вами для совершения этого служения. Вот когда мы смотрим на себя, то, конечно же, смущаемся. И вот переживания возникают, вопросов много возникает, чувствования различные возникают, что «а я не способен, а мне это не дано». Я однажды проводил вот этот пример, не помню, на каком-то общении братском. Но все-таки, братья, если повторюсь, но вы уже извините, я его опять напомню. Помню, лет 10 назад я еще был в молодежи, и было молодежное общение, по-моему, в Бобруйске. Но я не сумел на него поехать. Поехали мои друзья, братья и сестры поехали. И когда вот они приехали, мне очень было интересно, о чем там шла речь, о чем говорили братья. И вот два человека, которым я задал вопрос, мне рассказали об одном и том же таком ярком-ярком случае. Но рассказали они с разных сторон вот этот случай. А произошло следующее. Речь шла, может быть, кто-то даже вспомнит, о том, что служитель, брат, он сам свидетельствовал на этом общении в Бобруйске, по-моему, это было в Бобруйске, он рассказывал следующее, что однажды у них в церкви произошел такой случай. Член церкви, брат, возвращался вечером домой, и там был разобранный недостроенный дом, мост. Он переходил вот этот мост и сорвался с этого моста. Глубокий ров был, он упал, и перелом позвоночника. Ну, а потом прошло время, вот этот больной пригласил брата-служителя, служитель пришел, помолился, и вот этот человек выздоровел. И вот первый человек, который мне рассказывает, он говорит следующее. Говорит, какая сильная вера у брата. Это ж надо вот такой служитель, вот перелом позвоночника, помолился над больным, и он исцелил. Вот это сила, вот это проявление Божьей благодати, вот это могущество Господне, вот это Бог прославился. Нам бы вот такую силу сегодня. И я так, знаете, аж думаю, вот это да, мне бы такую силу. А потом встречаюсь с другим человеком. Ну, а еще, знаете, вот только вот уверовал, и вот это все, вот думаю, ну почему у меня так не получается? Ну как так? Мне же так хочется тоже, чтобы тут чудеса направо, налево, тут раз-раз и все, чтобы всем показать, что я верующий, что я Христов, вот, или еще что-то. Ну так я понимал, братья. И второй человек мне рассказывает эту же ситуацию, только совершенно с другой стороны. Он гораздо глубже поделился откровением этого служителя. Оказывается, брат вот этот рассказывал следующее. Говорит, когда я узнал о нужде вот этого пострадавшего, и услышал его просьбу прийти, у меня, говорит, сердце все оборвалось. И вот у меня такая вот мысль возникла сразу. Но ведь это же невозможно совершить. Ну ладно, помолиться там, ну, надо насморком каким-то там, или еще вот что-то там, болезнь какая-то. А тут все равно, что мертвого воскресить, перелом позвоночника, братья, это все. Человек уже недвижим, и уже никто ему не поможет. И медицина от него уже отмахнулась, отказалась просто так вот чуть-чуть подкрепить, чтобы хотя бы в лежачем положении он мог как-то дальше доживать остаток своей жизни. И вот он говорит, у меня такое внутреннее переживание глубокое. Ну как так? Как к нему пойти? Ведь это невозможно. Невозможно. И у него такая внутренняя борьба началась, глубокая, серьезная. Да ведь это невозможно. А тот настойчиво приглашает его. Брат, я хочу, чтобы ты ко мне пришел. Но все-таки брат согласился. И вот в таких переживаниях внутренних, вот в этом внутреннем борении он идет в дом больного, выслушивает его нужду, говорит, у меня никакой веры нету на то, что Господь ему поможет. Но все-таки я, братья, говорит, делаю по слову Господнему, совершаю молитву, возлагаю руки, елеем помазал его и ушел сам. И ушел сам. Братья, через некоторое время жена вот этого служителя говорит, звонил вот этот человек, сказал, что сегодня он смог первый раз подняться. Потом еще через некоторое время она позвонила, уже опять звонок раздался, и вот этот брат больной свидетельствует, что я сегодня смог впервые сам дойти до телефона автомата. А потом Господь даровал ему исцеление, и вот он ездил по церквям и свидетельствовал о том чуде, которое совершил Господь над ним. Братья, я вот так обратил внимание из этого рассказа на переживание служителя. На переживание служителя. У него было, ну, глубокое переживание, сомнения, может быть, даже где-то в сердце были. Но в чем выразилась, братья, его вера в данном случае? Или же на чем должна основываться наша вера, братья? На чем? На наших чувствах? А? Слово. Слово Господне, братья, наша вера, она должна основываться не на чувствах наших. Вот сегодня уже имели мы такие рассуждения. Чувства навыком приучены к различению добра и зла. Братья, наша вера, она строится не на чувствах наших. Чувства наши, они будут весьма противоречивы и изменчивы. И наши чувства, они могут меняться даже от погоды. Правда, солнышко сейчас засветит, и мне даже хорошо станет. И настроение лучше будет, и вам лучше станет. Как-то на душе легче. Погода плохая, смотришь, уже все там, вот, и приуныли уже, и нехорошо вроде бы становится. Братья, основанием нашей веры является Божье Слово. И если Бог так сказал... Если Библия об этом говорит, братья, я имею полное право со своей стороны довериться вот этим словам. И вот, братья, я понимаю, что вот в том случае, хотя, конечно же, я вот эту сторону сейчас не буду затрагивать совершенно, это отдельная тема, когда написано, что допросит с верою, немало не сомневаясь, да? Почему? Потому что человек, который сомневается, он подобен морской волне, ветром подвиваемой, поднимаемой и развиваемой. Братья, ну это отдельная тема, это отдельная тема. Но все-таки я хочу и вот эту сторону затронуть, что основанием нашей веры являются не наши чувства, не наши даже сомнения, переживания, а то, как сказано в Слове Господнем, то, как говорит Библия. Поэтому, братья, понимаю так, что служителям Бог дал право и власть совершать вот это служение. И если мы, братья, будем робеть, смотря на себя, и не будем пользоваться вот этим благословением, вот этим правом, братья, смотря на свои какие-то немощи, недостатки, но мы будем лишаться сами Божьего благословения, и народ Господень от этого будет страдать. И в чем вот это Божье благословение выразится, братья, или же выражено? Я вот тоже хочу, ну, сейчас, ну, как бы подчеркнуть. Вот какой момент, братья, я хочу подчеркнуть. Написано, а вот второй момент, мы когда хотел бы обратить внимание, молитва веры, то есть и молитва веры исцелит болящего. Первый, призовут, второй момент, и молитва веры. То есть я могу с верою молиться Богу не на основании своих чувств, а на основании Божьего Слова. И, братья, это тоже есть вера, это тоже есть вера. И правильная вера. И даже тогда, когда внутри меня могут быть какие-то противоречивые чувства и сомнения, но если я молюсь на основании Божьего Слова, доверяясь Божьему Слову, братья, это тоже есть вера. И вот третье, на что я хотел обратить внимание, написано здесь так: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. Молитва веры исцелит болящего, восставит его Господь». И дальше, 16 стих, «Признавайтесь друг перед другом». Братья, третий момент, который хотелось бы отметить, и он очень важный, и, братья, это благословение для народа Господнего. Этот момент я бы, ну, так вот охарактеризовал – исповедание. Исповедание. Братья, вот это служение, исповедание, прежде всего, ведет человека к чему? К освящению души, правда? Это служение, пусть, как написано вот здесь, признавайтесь друг перед другом, оно ведет человека к исцелению души, к освобождению его души. Братья, вот один из самых важных моментов благословения Господнего, которое уже Бог дарует тогда, когда мы совершаем вот это служение. Мне кажется, что это, ну, самый, скажем, такой оптимальный вариант. Ну, когда Господь допускает болезнь какую-то, недуг какой-то допускает, для того, чтобы человека привести к тому, чтобы он осознал свой грех и его оставил. Бог, кого любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, приходящего к нему. Господь допускает порою недуг, может быть, по причине несвятой жизни, не всегда, конечно же, братья, не всегда, но, может быть, нечистота в жизни, грех, скверна какая-то, да? И вот через эту болезнь Господь дает человеку возможность, прежде всего, братья, не физического исцеления, а выздоровления духовного, освобождения, может быть, от того греха, который человек годами носил в себе, с которым жил, и который в конечном счете привел его на больничную, может быть, койку, через обстоятельства которой Господь желает освободить его душу. Я вам еще такой пример приведу, я уже его тоже однажды рассказывал. Я вот этот пример только не помню, где услышал. Однажды в одну семью пригласили служителей. Муж и жена болели очень сильно, и болезнь была уже к смерти. И братья-служители пришли для того, чтобы по просьбе больных помолиться с елеем помазанием. Когда они побеседовали с мужем, муж глубоко исповедовал все, сердечно исповедовал. Братья совершили молитву с елеем помазанием. И удивительно, свидетельство такое было самого больного, что Господь говорит: ну, сразу же я почувствовал прилив сил и выздоровление от недуга. Когда совершили служение над женой, ничего подобного у нее не произошло. Братья помолились Господу, ушли. Через некоторое время жена опять призывает служителей через мужа, говорит: пригласи. Приходят братья, говорят: мы уже совершали молитву, но что мы еще можем сделать? Она говорит: братья, я, когда исповедовалась первый раз, не до конца открыла грех свой. То есть исповедовалась в такой, знаете, пространной форме, не конкретизировала вину свою. И когда вот она это сделала, братья, служители совершили молитву, и Господь послал исцеление. Вернее, даже, извините, не так, братья, она исповедовалась, и после глубокого сердечного исповедания произошло чудо исцеления. То есть препятствием для того, чтобы Господь мог явить свою благодать для этой души, являлось ее неискреннее, неглубокое исповедание, братья. И вот я понимаю, что это большое благословение для народа Господня. Вот это служение, оно прежде всего ведет душу человека к освобождению. И, братья, первое, на что хочу обратить внимание, уже вот в этом, скажем так, подпункте, прежде всего, оно самого служителя приводит в должное положение перед Богом. Самого служителя. Почему? Помните, вот вчера брат слово говорил, и вот там слова были такие, что может ли такой человек, как я, да? И вот брат там вот эту тему развил очень ярко, хорошо открыл. Может ли человек такой, как я? Братья, может ли служитель, сам находясь в нечистоте, быть источником или Божьего благословения для другого человека? Конечно же, нет. И вот понятие этого, оно, братья, благословение для нас. Вот для себя лично это принимал. Вот когда нужда у кого-то призывает, начинаешь свою жизнь проверять. начинаешь исследовать свое хождение перед Господом, братья, и оно всегда неизменно приводило к очищению, к исповеданию. Искал возможности встречи со служителями, беседовал с ними, исповедовался, каялся, плакал. Братья, в результате вот этого мне, во-первых, было хорошо. И второй, братья, момент. Вот это благословение и для тех душ, к которым Господь нас посылает, для того, чтобы помочь и им. Души тоже исповедуются, каются, очищаются, братья, и легко становятся на сердце. Не надо ждать такого, скажем, организованного служения по очищению освящению, понимаете? А ведь болеют-то разно, болеют и хорошие члены церкви, бывает, болеют и такие члены церкви, которые, ну, проблемы составляют. И в результате вот этих вот болезней души приходят порой в хорошее, правильное состояние перед Богом, исповедуя свои грехи. Ну вот такой момент. Теперь, братья, я еще на что хочу обратить внимание. Ну, как бы порядок совершения вот этого служения. Ну, я уже так об этом говорил. Первое, то есть это должны по призыву больного прийти. Братья, на нас ответственность лежит, как на служителях, чтобы члены церкви поверили вот этому откровению Слова Господнего. Мы должны научить членов церкви, что братья и сестры, те, которые имеют недуги, не спешите обращаться к врачам. Первое, что мы вам советуем, на основании Божьего Слова, призовите служителей. В церкви мы должны их так научить. Братья, это ответственность на нас. И ждать вот этого момента, когда позовут. Почему? Потому что если без приглашения, без желания исповедовать, открыть свое сердце перед Господом, свою нужду, я так понимаю, братья, успеха здесь не будет. Успеха здесь не будет. Второй момент, который мы уже отметили, это должны совершать служители. Еще вот здесь написано, пусть признавайтесь друг перед другом. Братья, вот этот момент я ясно понимаю, исходя из контекста, который вот мы читаем, пусть призовут пресвитеров церкви, они же написано, признавайтесь друг перед другом. То есть исповедание, оно должно происходить обязательно в присутствии служителя. Это не значит, что муж с женой помолились где-то или кому-то еще так вот на стороне сказали близкому другу, который это может. Я понимаю, что здесь речь идет непосредственно о беседе со служителем. Пусть призовут пресвитеров церкви, а написано ниже «признавайтесь друг перед другом». То есть беседа со служителем обязательно. И третий момент – это, ну, вот молитва. Молитва. Ну, как она происходит, братья? Я здесь не настаиваю и не претендую на то, что вот я сейчас скажу, ну, все верно или так вот нужно применять. Почему? Потому что практика вот этого же служения, она совершается разная. Я даже вот столкнулся с разной практикой служения. Ну, например, где-то вначале совершается елея помазание, а потом молитва с возложением рук. Где-то, напротив, по-другому, вот как... Вот здесь как написано, пусть помолится над ним, помазав его елеем. То есть помазав, я так понимаю, можно понимать и так. Вначале помазав, а потом пусть помолится. Или же по-другому, пусть помолится над ним, возложив руки, а потом помажут. Братья, я думаю, что вот на этом моменте нам не стоит столь серьезно заострять внимание. Почему важен сам... факт и вот это действие, чтобы мы его совершили по Слову Господнему. Может быть, я ошибаюсь, братья, но мне кажется, что это не важно. Почему? Но иногда бывает вот такое, что служителя совершают молитву над елеем, и где-то, например, часть вот этого елея в ложечку дают выпить больному. Ну, где-то так практикуется. Например, мы в нашем служении, когда вот совершаем с братьями, мы по-другому, мы берем елей, молимся над елеем и совершаем елей помазания. Ну, а порядок вот такой, то есть после беседы со служителем, после того, как больной откроет свою нужду, призвав служителей, после того, как совершится беседа с больным человеком, он исповедовался, задать ему вопросы, вот, касающиеся причин его болезни, чистоты сердца. И если душа исповедовалась и имеет свидетельство Духа Святого в сердце, что совесть чиста перед Господом, вот, препятствий нету для совершения служения с елеем и помазанием, братья, ну, тогда, братья, мы так делаем. Больной преклоняется, молится своей нужды. Если муж и жена, то муж помолится, жена помолится. Потом братья-служителя возлагают руки на больного. А после возложения рук елей. То есть это, ну вот, мы применяем оливковое масло. Его сейчас в магазинах предостаточно. Вот, небольшие емкости есть. Вот, мы берем вот этот елей и немножечко так вот в ладошку налили его, помолились, попросили благословения, чтобы Господь осветил и употребил его во славу имени Господнего. И во имя Иисуса Христа помазываем больного для исцеления его от его недугов. Затем тоже краткая молитва, поблагодарили Господа. Ну, вот так вот порядок может быть служения. Может быть, братья, что-то вы дополните, с чем-то не согласитесь. Ну, это уже такая сторона, я так скажу, это уже чисто такая практическая. Но еще на что хочу обратить внимание, братья. Во время, в момент елея помазания, ну, нужно обращать внимание вот на что. Почему? Потому что этот вопрос тоже очень важный. Иногда бывает так, кто-то убежден в том, что обязательно нужно помазать пораженные участки тела или же те части тела, которые ну, болеют и где ну, недуг. Братья, ну, понимаю, что это неправильно, неправильно. Ну, сейчас, подождите, братья, я объясню. Я же уже попросил вас, наберитесь терпения. Братья, ну, неправильно, почему? Потому что могут быть больными части тела интимные, глубоко интимные. И мы можем пасть в искушение, в нецеломудрие какое-то, понимаете, братья? В порок какой-нибудь. А пусть помажут его во имя Господне. То есть здесь не сказано, какой участок тела. Но я понимаю, открытый участок тела, который не влечет к какому-то вот искушению человека. То есть я думаю, что достаточно помазать лицо, может быть, руки открыты, ладошки помазать, вот так вот елеем. Главное совершить вот этот акт над больным. Не то, может быть, какую часть мы именно мажем, потому что кто-то убежден, что только больную часть, братья. Но, например, я вот так вот понимаю, что не обязательно вот это делать, именно больную часть, а помазать больного, голову помазать его. И мне кажется, этого достаточно. Еще один момент, братья, какой хотелось бы вот здесь отметить. Написано, пусть призовут пресвитеров церкви. Желательно, конечно же, если в церкви несколько служителей, чтобы совершали вот это служение, ну, братья, служители, рукоположенные. Ну, я только вот один момент, может быть, обращу, для чего это нужно. Братья, для того, чтобы нам, служителям, самим не впасть в искушение. Господь будет совершать чудо исцеления по вере больного, по вере служителя, да? А мы можем, братья, знаете, потом впасть в искушение. Ты посмотри, какой я, а? Вот, помолился и исцелил. Или же вот другие начнут говорить, да ты знаешь, я выздоровел, вот этот брат мне помог. И вот так, братья, ну даже вот с этой стороны, я думаю, что это может быть искушение целое. Поэтому, ну вот, желательно, хотя, конечно же, приходилось совершать вот это служение и одному, потому что не всегда есть братья тогда, когда есть нужда. Вот. А в особенности там, где в церквях вообще один может быть служитель, то нужно, братья, иметь дерзновение и совершать вот это служение. Вот, так и говорит Слово Господне. Так и говорит Слово Господне. Ну и еще, братья, как Господь действует уже? Какие действия у Господа могут быть? Я вот эту сторону тоже, только фрагмент такой скажу. Почему? Потому что пути Господни неисповедимы. Так как Господь будет совершать свои действия, это, скажем так, Его приоритет, это Его власть, это Его воля. Здесь мы не можем на что-то, скажем так, претендовать или на чем-то настаивать. Ну, например, что вот я заметил, братья, вот, в результате этого служения, ну, с тем поделюсь. Ну, вот первый такой момент. Иногда сразу же по вере человек получает исцеление. Сразу же по вере человек получает исцеление. Ну, вот как в случае с этим муж и жена. Да, муж по вере сразу же получил мгновенное исцеление. У нас был случай такой. Брат-старец пригласил служителей, пришли к нему братья. Он открыл свою нужду. У него рак, раковая опухоль, там в позвоночнике что-то. Настолько серьезно, настолько, что все, он в любом положении, он день и ночь стонет и кричит. Когда обратились к врачам, врачи сказали, что ему неминуемо нужно делать операцию, но операция никакой гарантии не дает. То есть никаких практически шансов. То есть если мы операцию сделаем, то ну, там один может быть процент, что мы ему поможем. Но все-таки вы можете ухватиться за эту надежду. Ну вот такое вот положение серьезное. Брат пригласил служителей. Ну мы совершили в таком вот порядке, вот как уже немножко я выше говорил, вот это служение, помолились над ним. На следующее воскресенье брат пишет записку. Благодарю Господа за услышанную молитву, за то, что Господь меня исцелил. Братья, пошел вот этот человек на обследование, приходит, проверяют, ничего нету. По сей день живой, трудится в церкви, и истопником трудится, и убирает территорию. Бог ему силы дал. Вот такое, то есть сразу же чудо исцеления произошло. Второй момент, вот как вот бывает Господь действует, ну это то, что по наблюдениям им, потому что вы можете это расширить гораздо больше, братья. Бывает вот такое. Господь, открывая, Господь посылает облегчение больному, открывая форму лечения или же метод лечения. Братья, ну, по этому моменту я бы вот хотел два примера привести из Библии. Помните, к Езекии, когда было уже от пророка слово Господне, сделай завещание, умрешь, да? Он отворотился лицом, написано, плакать начал, умолять лицо Господне. Господь услышал его молитву, приложил к дням жизни его 15 лет. А потом сказано, что было еще, братья, возьми пласт смокв и приложи к нарыву. Братья, я вот это воспринимаю откровение от Господа, как чисто такое физическое вмешательство в его нужду телесную. То есть в результате не просто там что-то было сказано, возьми пласт смокв. Он не просто, что исцеление какое-то совершилось без какого-то такого вот вмешательства. Возьми пласт смокв, положили на нарыв, и что-то там произошло, то ли вытягивать это начало, то ли как-то вот эта рана начала загаиваться, братья, и произошло исцеление. Второй момент, это уже в Новом Завете, помните, братья, апостол Павел Тимофею пишет, ради немощи желудка твоего пей не одну воду, а употребляй немного вина, братья. То есть это уже, скажем, совет чисто медицинский такой, что нужно делать для того, чтобы тебе было легче. Братья, мы тоже не всегда ну, знаем, что посоветовать человеку, когда у нас болеют дети. Не всегда даже знают врачи. Я вам один такой пример приведу, жизненный. Ну, Бог так повел. У меня первые дети все рождались больными. Бронхиальная астма и кожные заболевания. Серьезно, там самые последние стадии. И мы их лечили бесконечно. Пытались и на обследование, и в центры вот эти вот в Минске обращались. Бесполезно. В конце концов, врачи уже не хотели к нам даже домой приходить. Никто ничего не мог сделать. И мы уже даже не хотели приглашать врачей, потому что не знали, что сделать. Ребенок задыхается, ну, например, у него приступ удушья. Задыхается, воздуха у него не хватает, синеет на глазах, и глаза закатывают, умирает. Молишься Господу, Господи, что делать? Даешь ему таблеточку, чтобы снять вот эти спазмы приступа. Эта таблетка дает реакцию на кожу, и выгнивают просто куски мяса, выгнивают вот такое, знаете, как, ну, как прокаженный такой, гниет тело и все. Не даешь, задыхается, даешь, гниет, не даешь, задыхается, даешь, гниет. Братья, мы уже в тупик пришли, и в тупик, и в отчаяние. И уже не знали, что делать. И потом читаю Слово Господне. Я еще служителем не был. Болен ли кто из вас? Пусть призовет. Господи, ну ведь это ж от тебя. Ну это ж ты так сказал. Пригласили братьев. Помнишь, и Николай Семенович Шабан был у нас в Минске, который отошел в вечность. Он приехал, еще брат пришел. Побеседовали. Ну как они понимали, так и совершили вот это служение. Что у меня на сердце было? Я исповедовал перед Господом. Во-первых, братья, вот этот момент запомнил. Он для меня очень важен был. Через эти обстоятельства Бог привел меня к покаянию. У меня было очень трудное духовное на тот момент состояние. Очень трудное духовное состояние. И даже такое состояние было, что братья от некоторого служения меня даже ограничили в церкви, отстранили. Вот. То есть я с детьми там где-то занимался. Ну, очень трудное было состояние, братья. Бог привел меня через это к осознанию, к молитве покаяния. Глаза как-то начали уже немножко по-другому открываться. Ну, ладно, братья помолились и ушли. А ребенок, дети задают мне вопрос. Папа, я сейчас немножко поясню. Кушать детям вообще нельзя ничего было. Ни молочного, ни картофеля, никаких витамин, ни яблок, ну ничего. Из всех продуктов это можно было дать только овсянку, и то на воде, даже не на молоке. Ну вот такие вот, ну вы представляете, какие слабенькие были, естественно, дети. И ребенок первый вопрос задает: папа, ну так что, сейчас после молитвы можно уже нам кушать? Братья, ну что мне ответить? Ну мы же с верою помолились, правда, с верою помолились. Я так думаю, ну сказать нельзя кушать, но я же разрушу веру у детей. Конечно же можно. Папа, а варенье можно? Да, конечно, можно. Я миску варенья раз даю, они на эту миску как съели. Братья, как высыпало! Как высыпало все, мы ели, их немножечко так вот потом из этого состояния вывели. Но что происходит дальше? Братья, через буквально в скором времени, Господь посылает нам человека, который указывает на лекарство, которое может помочь нашим детям. То есть лечить не наружную вот эту вот болезнь, а кожные заболевания, они идут изнутри. То есть надо менять микрофлору кишечника. Ну, врачи нам об этом никто не говорил, ничего. Ну, вот такие вот медики попались, братья, понимаете? Хотя и в Минске, хотя и в столице. И в центры специализированные ехали. Никто ничего. Он говорит, есть такое лекарство. Но на тот момент вот это лекарство, оно очень дорого стоило. Моя зарплата, я работал тогда сантехником, у меня было, ну, где-то $30 в месяц. На квартире жили, я около $20 я платил за квартиру, $10 оставалось на жизнь нам. А лекарство стоило $30. Но мы, во-первых, уже увидели, что есть выход. Во-вторых, обозначилась сумма, необходимая для приобретения этого лекарства. И мы начали конкретно молиться: Господи, вот есть лекарство, у нас нет денег, ты можешь послать. Братья, и все это начало происходить сразу же после молитвы елея помазания. Буквально через некоторое время, я на работе работал сантехником, мне один человек предлагает работу, там установить ванну, ему там еще что-то в нерабочее время. Говорит, я за эту работу даю тебе $30. Я, братья, цены не называл ему. Он сам говорит, я ясно понял, что для чего это эти средства. Ну, копейка в копейку. Я очень быстро сделал эту работу, успешно сделал, качественно, взял вот эти денежки, купили мы вот это лекарство, братья, и пошло облегчение у детей. И вот так вот дальше пошло, но я уже дальше не буду рассказывать, братья. То есть Господь иногда совершает исцеление свое не мгновенно, как нам бы хотелось, а вот Он открывает выход. Возьми пласт смокв, да, и ради немощи желудка твоего потребляй немного вина. Вот здесь брат есть, он мне рассказывал так, что, говорит, совершили над ним молитву, и, говорит, я увидел, что в процессе жизни мне стало легче, и болезнь эта начала отступать. Но проходили годы, период какой-то, это не сразу. И еще один момент, братья, я хочу обратить внимание. Господь, может, это даже к этому пункту и может отнести. Господь посылает исцеление, даже устраивая обстоятельства. Братья, там запись, наверное, идет, правда? Может быть, на момент выключите, потому что я бы не хотел, чтобы ходит вот в этой болезни и не знает, как поступить, как себя вести. Братья, в любом случае, после молитвы или же, может быть, еще какой-то процесс, какой-то Господь ясность вносит. Смотрите, апостол Павел говорит, трижды молил я Господа, да? То есть, братья, я не знаю, почему три раза. Один раз молится, какой-то ясности не получил. Второй раз молится, не имеет ясности. А потом человек получил ясность, для чего тебе эта болезнь нужна. И он смирился с этой болезнью и согласился с волей Господней. Братья. И вот такое вот, я тоже заметил, бывает происходит. Господь какую-то ясность носит. Человек живет в таком вот неведении и томится. Бог может исцелить или не может, нужно мне просить об исцелении, не нужно. Да зачем так томиться? Давай мы помолимся Господу. Пусть Бог тебе откроет. Уже каким образом, как Господь поведет дело это Его прерогатива, это Его воля, пусть Он сам действует. Братья, имея веру, что Господь нас не оставит, наверное, в неведении. Господь каким-то образом пошлет ясность в том или ином вопросе. Еще, братья, вот такой момент хотелось бы отметить в этом вопросе. Сколько раз молиться над больным? Бывает это такое. Да, я сказал, что на второй раз мы помолились над сестрой, потому что иногда это тоже приводит в смущение. У нас в церкви был такой случай. Ну, не то, что случай был, он остается. Есть одна сестра. И она постоянно приходит, говорит: братья, я болею опять, совершите служение. Ну, с помазанием, вот веру такую имею. Мы с братьями совершаем вот это служение, побеседуем, все. С этого происходило. Но он ясности какой-то не имел, он три раза обращался к Господу. Братья, ну, этот момент, может быть, кто-то и не согласится, но я не знаю. Не претендую на то, что так оно все правильно, так оно все верно. Ну вот, в принципе, братья, вот, наверное, все то, что хотел.